Шестая остановка. Местность Глинка. Остановку в местности Глинка мы посвящаем истории рыболовства на Байкале. Люди ловили здесь рыбу с глубокой древности. Об этом свидетельствуют археологические находки, рыболовные крючки, гарпуны, каменные грузила от сетей и даже скульптуры рыб из камня и кости. Обнаружены наскальные рисунки рыб, а также захоронение остатков кухонных рыбных отходов на местах древних поселений человека. Практически повсеместно в любой удобной бухте Байкала или устье реки археологи обнаруживают стоянки древних охотников и рыболовов. Глинка — не исключение. Именно здесь археологи обнаружили стоянку эпохи неолита, а это около 5000 лет до нашей эры. Позже на этом месте располагалось стойбище эвенков, а с приходом русского населения были построены рыбацкие зимовья, бараки, погреба-ледники, где засаливали и хранили рыбу перед тем, как отправить в другие районы. Центр рыбного промысла в Баргузинском заливе — поселок Усть-Баргузин. Его основали казаки в 1666 году под предводительством атамана Ивана Галкина, которые пришли с Северного Байкала на весельно-грибных лодках. Тогда же был основан Баргузинский острог. Для сравнения, Иркутск был основан в 1661 году, всего на 5 лет раньше. До начала 20 века Усть-Баргузин насчитывал всего несколько домов. Но в 1922 году из села Посольск был перевезен национализированный завод братьев Вассерман, который положил начало Усть-Баргузинскому рыбозаводу, ставшему первым градообразующим предприятием поселка. Оно обеспечивало добычу и переработку окрестных рыбных ресурсов и продуктовую безопасность советского государства. Поселок быстро рос. Сюда старались привлечь поселенцев из разных концов страны. За 5 лет Великой Отечественной войны предприятие дало фронту более 6500 тонн рыбы и произвело 6556 банок консервов. В период расцвета СССР в 70-е и 80-е годы комбинат выпускал уже более 5 миллионов банок рыбных консервов ежегодно. Рыбу ловили рыболовецкие колхозы, такие как «Байкалец». Обычными традиционными способами лова были закидные и ставные неводы, использовали деревянные байкальские лодки. Средства лова с годами совершенствовались. 90-е, годы развала СССР и передела собственности, рыбозавод не пережил. На обломках советского наследия вместе с новыми современными средствами рыбной ловли возникли 14 рыбодобывающих частных организаций. Многие жители подались в браконьеры, чему способствовало трудное социально-экономическое положение в стране и слабость контролирующих органов. Основной промысловой рыбой был байкальский омуль. В прежние годы он составлял основу рациона местных жителей. Омуль хороший в соленом и в вяленом, и в копченом виде. И в ухе, и в пироге, и в кляре, и даже в сыром замороженном виде. Это так называемая расколотка. Поймал, замерзла рыбка на льду в камень, разбил обухом топора, посолил, поперчил и ешь. Очень вкусно. Промысловики добывали омуля десятками и сотнями тонн. Да и любительским ловом с помощью бармашовой уды, то есть приманкой на рачка бармаша, снабжалось население омулем впрок. Еще в 90-е годы недостатка в этой рыбе не ощущалось, стоил он сравнительно недорого. Сегодня рыбацкий фарт, не нарушая закона, могут испытать только рыбаки-любители, и то рыбалка ограничена сроками, местом и суточными объемами изъятия на одного человека. Промышленный лов омуля сетями и неводами на Байкале временно запрещен, вид находится под угрозой исчезновения. На то есть совокупность причин. Высказываются мнения о влиянии природных климатических циклов и водного режима в бассейне озера Байкал. Виной и деятельность человека. В прежние годы ситуация усугублялась несоблюдением квот изъятия со стороны рыбодобывающих организаций, развитым браконьерством, в том числе в период нереста на основных нерестовых реках. Влияет и загрязнение основной нерестовой реки Селенги промышленными стоками, обмеление ее нерестовых притоков. Некоторые связывают сокращение численности омуля также с вернувшимся на Байкал большим бакланом. Но какой бы ни была роль каждого из этих факторов, одно остается неоспоримым. Сегодня человек способен добывать рыбу гораздо эффективнее, чем когда-либо прежде. Невозможно сравнивать орудия лова первобытного человека, состоящие из примитивных крючков и гарпунов, лесок из природных материалов, сетей из волоса животных, с промышленными сетями, эхолотами и подводными видеокамерами. Как не сможет конкурировать и прежний транспорт рыбака, вроде телеги, саней, оленьих нарт, конной упряжки, со скоростными катерами с лодочными моторами любой мощности, снегоходами и аэроглиссерами. В таких условиях спасти некоторых обитателей Байкала могут только суровые законы и большие штрафы для нарушителей, а еще сознательные отношения. Хотя, к сожалению, браконьерство в Байкальском регионе полностью не пресечено. Другая знаменитая рыба Баргузинского залива — байкальский осетр. Это реликтовый подвид сибирского осетра. Промысловый лов байкальского осетра в Баргузинском заливе тоже прекращен из-за резкого снижения популяции. В прошлом осетр массово добывался неводами, но из-за угрозы исчезновения вида с 1945 года действует строгий круглогодичный запрет на его вылов, а сам байкальский осетр занесен в Красную книгу России. Осетра привлекают наиболее глубоководные части залива, где он кормится на дне. Но в августе взрослые особи заходят в реку Баргузин на нерест. Несмотря на то, что специального промысла и любительского лова байкальского осетра не ведется, численность его популяции продолжает оставаться низкой. Может показаться неожиданным, но промысловые рыбы, а кроме омуля и осетра, это еще и хариус, и сик, и елец, составляют лишь небольшую часть рыбного мира Байкала. Около 70% всей рыбной биомассы приходится на большую и малую голомянок, широколобок и других представителей семейства рогатковых, а также еще более 30 видов и подвидов, большинство из которых встречаются только в Байкале. Они не представляют интереса для промысла в силу своих экологических и биологических особенностей, зато очень нравятся байкальской нерпе. Получается, пищевой конкуренции между человеком и нерпой практически нет.